были отказаны в суде в Древней Египте, и, безусловно, вы... А что у вас так там много, ребят? Вам так неудобно. Не-не-не. Перестань. Ну и мучиться. Так, будь любезный, двое, отсядьте на тупо. Слушайте. Это же вы не на бульваре, понимаете, а на лекции. Итак, проблема, с которой вы столкнулись, безусловно, это разговор о том, который довольно распространен, что вот этот загробный суд в Египте был не столько действительно судом поступков человека, сколько неким магическим действием. То есть, может быть, действительно, когда-то давно рассуждают некоторые ученые, это и было судом над поступками человека, потому что ясно следы этого видны. Но в то же время целый ряд моментов говорят о том, что это было лишь некая имитация суда, что тот, кто знал вот соответствующее речение, тот, кто ведал таинство, тот проходил этот суд, то есть без проблем. То есть важно было не столько нравственное поведение, говорят ученые, особенно в этом усердствуют немецкие ученые, это немецкая школа, сколько знания определенных приемов, и даже не знания самих человека в этих приемах, а знание жрецом, который исполняет ритуал, которому заплачены какое-то вознаграждение за это. Я не говорю деньги, потому что денег не было в Египте до греческого времени. Вот, какое-то вознаграждение, и он, собственно, исполняет это священное действие. Но, да, это первая точка зрения. Вторая точка зрения, что вот этот загробный суд, это довольно позднее изобретение, потому что в самых ранних текстах нет упоминания суда, и упоминания суда появляются практически с 5-6 династии. Вот, дорогие друзья, мы должны будем с вами ответить на эти вопросы. Я вам сразу скажу, что я, во-первых, глубоко уверен, что загробный суд – это древнее установление, которое существовало в Египте с доисторического периода. Из первых же письменных памятников мы можем найти следы знания о древнем суде, о суде над умершим. Вот. И во-вторых, я должен вам сказать, что хотя, безусловно, знание определенных путей, формул, имен было необходимым, но это знание было элементом, необходимым элементом спасения вместе с нравственным поведением. Вот эти две вещи должны сочетались вместе. Мы с вами на прошлой лекции, я вам подробно рассказывал на примере ряда речений текстов пирамид, в основном книги мертвых, в основном из папируса Хунифера, вы помните, рассказывал о том, как шло вот это последование суда над умершим. Но есть изображения более ранних, то есть изображения среднего, раннего царства, древнего царства нету. Но есть много текстов, которые говорят именно о том, что нравственное содержание было главным. Хотя, сразу оговорюсь, понимаете, так же, как и в любой религии, в том числе и в христианстве, существуют разные эпохи. Есть эпохи такого религиозного просветления, когда люди понимают духовные сущности, духовные сути. А есть периоды некого сна и забвения, когда внешние формы вытесняют эти сущности. Ну вот скажем, как-то не грустно, но наш раскол 17 века – это следствие, безусловно, духовного сна. Когда, понимаете, православный народ мог расколоться, и лучшие его части, подчеркиваю, лучшие, то есть самая такая, ну, благочестивая, уйти в раскол только потому, что разные были мнения, ну, в греческих книгах и в русской традиции о том, как надо обходить как надо обходить престол по Солнцу или против Солнца, двоить или троить или лу и так далее. Вещи совершенно второзначные, третьезначные, которые никакого отношения к спасению, к обожению, жизни во Христе не имеют. Вот, поэтому и викинги были разные эпохи. Конечно, самыми разветвленными эпохами были эпохи духовных кризисов и политических кризисов. Кризисов, когда все сдвигалось с своих оснований, и в этом ужасе люди начинали прозревать сущности. Как говорили оптинские старцы, мы говорим «Ох, а с нами Бог». И вот как раз от первого переходного периода, вот в этом лечении, знаменитом поучении Мерикара, которое я уже не раз цитировал, вот в нем говорится очень ясно и о загробном суде, и о том, что есть тот мотив, который приводит к оправданию на загробном суде. Царь получает своего сына. Значит, начинается все с поучения о том, как надо править в этой жизни. Но быстро же переходит на столь важную для египтян жизнь загробную. Привлекая людей к себе добронравием своим. Жалок тот, кто желает земли соседа своего. Глуп человек, домогающийся чужих имений. Проходит жизнь на земле, не длится она долго. Счастлив тот, кого поминают добром. А миллионы подданных не принесут пользы владыке двух стран. Если человек, живущий вечно, даже идущий обруху с Осирисом, то есть праведник, умирает, как и сластолюбец, пекущийся только об удовольствии своих. Значит, смерть это неизбежно для всех. И дальше. Твори правду, и будешь долголетен на земле. Утешай плачущим, не притесняй вдову. Не лишай человека наследства, полученного от отца его. Не уменьшай владений сановников твоих. Остерегайся наказывать несправедливо. Не убивай, не полезно это для тебя. Ваши покровители, да? Наказывай лучше битьем и тюрьмой. Ведь сама всех казнь, вот у нас сейчас обсуждают, даже я помню, когда социальная концепция Русской Православной Церкви обсуждалась, я был одним из ее авторов, я помню, как у нас возник спор, как относиться к смертной казни. Я вам прямо скажу, что я не сторонник смертной казни. Вот. И ну, многие говорили, а что, вот в Ветхом Завете она есть, там, в Ветхом Завете она есть, так же, как есть право на развод, да, по вашей немощи, я вам дал это право. А вот посмотрите, в Древнем Египте задолго до Ветхого Завета, да, говорится о том, что убивать нельзя. Причем не убивать, так не убить, а убивать царю, то есть казнить, казнить смертной казни нельзя. Нельзя, это не полезно для царя. Понимаете? И если мы обернемся на русскую историю и увидим и в новой истории, и в давней, и в старой, там, увидим, это, я имею в виду там, эпоху Ивана Грозного и Петра Первого, увидим эти бесконечные череду казней, то мы поймем, сколь не полезно нам наше прошлое, сколь оно повредено кровью, сколь многое нам надо сейчас искупать, сколь много мы совершили ошибок. Но это так. И дальше, говоря о том, что надо делать на земле, вот, от хорошего, и не делать плохого. Дальше, значит, отец Мерикара говорит, ибо, вот надо все это делать, и от этого воздерживаться, ибо шествует душа Ба вместо известной ей. И не уклонится она от пути прошлого. То есть от того, что сделал человек при жизни, она уклониться не может. Вот тот путь, который человек при жизни создал себе, по тому пути и идет он после смерти. И никому, и ничего не изменится. А потому достойным соделай обиталище твое на Западе. Незыблемым пребывание твое под Богом. Конечно, здесь речь идет и о гробнице, да, обиталище на Западе. Пребывание под Богом. Это hell nature, мы скоро поймем, что это означает. Вот кладбище, некрополь, то, что мы переводим, могила, это hell nature, под Богом. Под Богом. Так они это называют. Вот. Но, с другой стороны, это говорит о том, что надо вот насытить, надо и могилу, и обиталище, ну, если угодно, духовное, а не материальное, сделать достойным. Потому что дела, которые на земле, они на самом деле, а не красота или величественность погребения, обеспечивают вечность, ту или иную. И далее слушайте. А потому достойным соделай обиталище твое на западе, незыблемым пребывание твое под Богом, творение добра и справедливости. То есть не деньгами, не средствами, не величием, а твоя могила укрепляется и делается великой творением добра и справедливостью. Очень важно. Ибо нет иного упования для человека. Приятнее Богу, это просто вот слова, которые вошли в пословицы потом в Древний Египет, в Древнем Египте. Приятнее Богу хлебное приношение от праведника, нежели бык от грешника. Ну понятно, бык это дорогая вещь, и кажется, вот ты еще принес быка. А хлебное приношение, ты можешь любой бедняк принести, да, булочку. Вот, оно приятнее этого быка, потому что оно сделано праведным человеком. Трудись для Бога, и Он потрудится для тебя. Не забывает Бог того, кто трудится для Него. Вот эти слова отца Мирикала, значит, говорят как раз нам о том, как за 2000 лет до Рождества Христова, во-первых, был суд, конечно, и на оправдание этом суде дается творением добра и справедливости. Тексты пирамид еще были ранее, да? Даже в пирамиде Уноса, в самой первой пирамиде, где есть тексты, употребляется понятие, очень важное понятие, маа-херу, правогласный. Маа, это от маат. Маат, правда, это еще просто женское окончание, да? Маа – это право, право, правда. Ну, как корень, да? Корень слова «правда». Маа – херу. Правогласный. То есть тот, кто оправдан на суде. Маа – херу – это правогласный, так переводим. Тот, кто оправдан на суде. И слово «правогласный» часто уже употребляется в текстах пирамид. Например, реки, огеб, бык, нут. Огеб, бык, нут, да? То есть муж, нут, муж, муж, бык, да? Унос сей есть гор, наследник отца своего. Унос сей ушел и все воротился. Четвертый из четырех богов, принесших воду и совершивших очищение, вошедших в радость отцов своих, значит, осилиться, да? Желает он быть правогласным благодаря тем делам, какие он сотворил. То есть правогласие в результате праведных дел. Судят уноса этого тефен и тефнут, не имеющие матери. Ну, значит, вы помните, да, это Маат и Шут, да, которые выплюнуты атомом, да. Внемлют ему две правды. Шу защищает. Две правды объявляют приговор. Должен он отдать ему престол Геба, дабы был превознесен он, как желает того. Составляет он сокрытые члены тела своего и синяет, и соединяет себя с теми, кто пребывает в Нуне. Полагает он конец тяжбе в Гелиополе, ибо являет себя Унос этот в день сей в истинном облике своем воскресшего, имеющего жизнь с собою, побеждает. Унос этот в битве прекращает он мятеж. Являет себя Унос, то есть, понятно, мятеж с этого, являет себя Унос сей защитником правды, которую приносит он, который пребывает с ним. О нем заботятся пребывающие в Нуне и даруют жизнь ему. То есть вы видите, что оправдание на суде – прекращение тяжбы Бора и Сета. И если мы дальше это речение, это 316-323 параграф текста пирамид, будем читать, я не буду вам читать, чтобы сократить немножко время. Смысл его в том, что тяжба Бора и Сета, которую судит Гев, и результатом которой является воскрешение Осириса, да, глазом года, это, собственно, и есть образ посмертного суда. Образ посмертного суда каждого умершего. Это аналог суда Геба над тяжбой Гора и Сета. Сет поражает Осириса, как каждого человека, смертью, но воскресает только тот, кто является Осирисом и, соответственно, при жизни Гебу, кто идет рука об руку с Осирисом в этой жизни. То есть тот, кто праведен, тот, кто убит Сетом незаконно, потому что в нем нету неправды. Поэтому называется Тхот, да, который стоит около весов, князем судейской палаты. Князем судейской палаты. Правителем, да-да, князем судейской палаты. То есть палаты суда, где выносится приговор, осуждающий Сета и оправдывающий Гору. Именно поэтому цари с древнейших времен, четвертой династии, царь Снофру, именуется владыкой правды и Гором творцом правды. Ир Маат, владыка и творец, Ир, да, и творец, творец правды. Неб Маат, владыка правды, Ир Маат, творец правды. Это все имеет отношение к суду. Суд – это творение правды. Правды. Правды о уме, о человеке. Выходите куда-нибудь, что так, в обочине. Так. И здесь, дорогие друзья, выступает еще одна тема, которая волнует египтологов, и если уж мы с вами подробно об этом говорим, она для нас важна. Это два облика Осириса. Дело в том, что в текстах пирамид есть странная фраза в пирамиде Пепи. «Да не придет к тебе Осирис злым приходом своим». Странно, да? «Злым приходом своим». Да, это параграф 1267а. И также несколько раз вспоминается некое существо по имени Херти. Херти от Хери, вот, от Хер, от, да, Хернечер, под Богом. Хери нижний, подземный. Херти, я сейчас напишу. Значит, от Хери нижний, подземный. А под Богом, естественно, Хер Нечер. Вот это могила, кладбище. Так вот, Херти – это страшное существо, которое, как говорится в пирамиде царицы Нейт, Нейт 665, это одно из жен II, поглощает сердца людей. В этой же пирамиде Нейт мы видим, она отмолена от Херти и никогда не будет отдана она Осирису. Распахнуты для нее врата отторгающие. То есть врата отторгающие грешников и принимающие праведников. Гор спасет меня от Херти и никогда не отдаст меня Осирису. Не умрет смертью Тети этот, ибо стал он воскресшим на небосклоне, вечно пребывающим в небе. Джеду. Джеду – это образ вечного неба, где время и небо. Глагола джед – вечность. Вот. Как же понять? Да, Херти имеет свое изображение. Он изображается в виде лежащего барана. И особенно почитался этот образ, это имя в Верхнеегипетской области Иунит. Иунит, арабская Эсна. Как же это понять? Вот многие считают, ученые, что Херти – это особый бог. Но это один из образов, скорее всего, это можно доказать, это один из образов Осириса. Но своеобразный образ Осириса. Своеобразный образ Осириса. Дело в том, что Осирис предстает перед нами в двух своих формах. Это и Осирис, с которым соединяется праведник, и Осирис, которому отдаются грешники. То есть, если в Новом Царстве их поедает Амамат, то в древности об Амамат не знали еще, ее выдумали позже. И речь о том, что есть вот некий подземный, есть некий мир страданий, куда отдаются грешники. Они отдаются Осирису так же, как Осирису отдается Сет. Они становятся его подданными. Они становятся ему подвластными. Понимаете, две разных вещи. Праведники становятся частью Осириса, становятся членом его тела, они сами становятся Осирисами, а грешники не становятся Осирисами, а становятся подвластными ими. И вот это и есть страдание. И он поэтому пожирает сердца грешников. То есть сердца неправедные, сердца облегченные грехами, они поглощаются Осирисом, такое фигуральное выражение, то есть они находятся, эти люди, обладатели сердец, в его власти. Поэтому египтяне очень боялись быть отданными Осирису. Не стать Осирисом, а быть отданным Осирисом. Вот египтологи это часто не понимают и говорят, что это два представления, вы встретите такое мнение, что в Египте была сначала солнечная религия, и в ней Осирис был мрачным подземным богом, а потом возникла там эпоха текста пирамид, религия Осириса, уже подземного благого бога, с которым стремились соединяться умершие. Нет, это не так во всей Египте. То есть речь идет именно о том, что умерший по отношению к Осирису занимал разную позицию. Разную позицию. Точно так же, как и, кстати говоря, в христианстве. В христианстве, понимаете, для того, кто со Христом, суд не страшен. И даже по словам самого Христа, для такого вообще суда не было. Да? Вспомните, да, Евангелие от Иоанна 3:17-18. Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. То есть здесь подчеркивается, смотрите, что спасает человека вера. Вера. Это очень важно. Это же вполне, вот если считает это не христианин, он скажет, что судит, да, то он вполне может сказать, что это же магическая форма. То есть не дела спасает, а вера спасает. Так же, как в Египте. Я знаю, я верю, да, вот я поэтому спасу. Но мы-то понимаем, что вера не может быть, вера без дел мертва. Если результатом веры не являются дела, то и бесы веруют, и трепещут, да, и от этого никакой пользы у них нет. То есть вера, которая является причиной дел, только такая вера действенна. Кроме того, мы с вами уже не раз говорили, что смысл веры – это знание о сути человека, о сути человека, о божественности человека. Поэтому вера может гарантировать. Но если человек знает о своем призвании и при этом действует неадекватно этому призванию, то он, конечно, и глупец, и грешник одновременно, и он погибнет. С другой стороны, посмотрите слова апостола Павла. Все мы, обращается он ко всем, или в первую очередь христианам, все мы предстали на суд Христов. Вот в Египте присутствуют обе этих позиции. И суд, на который предстанут все, и праведники, и грешники, не случайно в Новом Царстве изображаются, в общем-то, люди, которые надеются, естественно, на спасение, и об этом прямо говорится в текстах книги мертвых, но они проходят через суд. И одновременно говорится о том, что человек оправдан, и там такой-то и такой-то не судится, ибо он оправдан. Вот, здесь речь идет о суждении и осуждении. Два понятия, они в греческом языке очень близки, то есть это один глагол «судить» одновременно и «осуждать», или и «судить» о том, правден человек или неправден. Понимаете, если человек правден, он не идет на суд осуждения, не идет, он не осуждается. Он сразу соединяется с Осирисом. Если он грешник, он не судится в нашем смысле слова, он сразу обречен на гибель. Поэтому все мы предстанем на суждение Христова, говорит апостол. Все мы предстанем. Вот. А там уже зависит от того, каковы мы, как мы себя явим. Как мы себя явили в этой жизни. Потому что там мы не сможем оправдаться, если в этой жизни мы себя явили неправильно. И вот этот принцип, он был в Древнем Египте тоже известен, но со временем происходит изменение представления, и суд становится всеобщим явлением. Суд и оправдание на суде. В Новом Царстве это уже всеобщее явление, все должны пойти на суд, а древность еще знает, что суд – это осуждение. И те, кто праведен, они на суд не идут, но оправдываются Маахеру, доброгласны они на суде. И поэтому они идут сразу к Осирису, ибо они оправданы, ибо за них свидетельствует Геб и так далее. Мы можем это только предположить. Но это, вот этот принцип есть. В любом случае, оправданным человек является благодаря делам. В текстах пирамид 316-Т прямо говорится, желает он быть оправданным благодаря тем делам, какие он сотворил. Особая категория зла. Зло творят все люди на земле. В этом, в общем-то, скорее всего, египтяне не сомневаются. Даже цари, даже город на земле творит зло. О Мерендра, вновь составь вместе кости остова своего и прими главу свою, глаголит Геб. Изгладит он зло, которое на тебе, глаголит Ату. В другом месте. То зло, которое на Мерендра, это изглажено, зло, которое на нем упразднено, глаголит Ату. Вот этот термин «дут», изглаживание, это очень важное понятие. Это исправление зла. Да, зло есть на каждом человеке. Каждый человек, не человек, жив будет и не согрешит. Но важно то, что человек этот своими делами в своей жизни изгладил зло, которое на нем, исправил зло. То, что мы называем покаянием, изменением ума. В Египте не было этого, но было вот слово «дуд», или иногда его понимают как «зуд». Это понятие изглаживания в смысле стирания с папируса. Вот есть надпись на папирусе, и ее особым таким скребочком, папирус береги, его особым скребочком таким стирают. Значит, соответственно, было такое обвинение, и вовсе его нет, понимаете? Его нет, оно исчезло. для того, чтобы изгладилось обвинение, надо, египтяне говорили, надо две вещи. Надо исправление поступка и признание, публичное признание, публичное. То есть человек должен признать, что он совершил неправду. Друзья мои, надо открыть это окно, потому что...
Помрем.
Что?
Помрем.
Вот. Все приходи. Да. Я напомню вам, что только так, чтобы никто не казался. Смотрите, что христианский подвижник Антоний Великий, египтянин, говорил, что люди стали смертными по причине находящегося в них самопроизвольного зла. То есть самопроизвольное зло, зло привело к смерти. Ну да, грехопадение и последствия грехопадения. Вот. Но их, его предки, еще древние египтяне, дохристианские, знали, что без очищения от зла невозможно достичь бессмертия, невозможно достичь благой вечности. С Осирисом ничего не соединяется злое. И в этом смысле очень важное... Обращение к сердцу. Я вам читал обращение 30-Б, а вот это другой вариант этого обращения, который как раз очень важен, и он называет вот этот текст, который я сейчас вам прочту, он вызвал у нашего русского и христианина глубоко верующего египтолога Тураева, академика Тураева, мысль о том, что это насилование сердца и магическое заклинание сердца. Однако мы видим, что это не совсем так. Вот это речение книги Мертвых 30А. «О сердце мое, полученное мною от матери моей, о сердце мое, которое имел я на земле, не восставай на меня, подобно свидетелю перед владыкой всего, не свидетельствуй против меня, когда пойдет речь о делах, которые я соделал, не возведи ничего плохого на меня перед лицом великого Бога, владыки Запада», то есть Осириса. «Привет тебе, сердце мое! Привет вам, внутренности мои! Привет вам, все боги, опирающиеся на посохи свои! Поведайте мне, что приятно, рад, дайте мне расцвести, то есть дайте мне войти в вечность, имеется в виду». В чем тут дело? Вот как раз сердце – хранилище всего, что сделал человек. И здесь призывает умерших не то, чтобы скрыть от Осириса и богов грехи, а чтобы то, что изглажено на земле, то, что исправлено на земле, не вспоминать больше. Не вспоминать. И это очень похоже на призыв, собственно говоря, к Богу, псалмопевца Давида в 24-м псалме. «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи». То есть мы видим, что то же самое. «Не вспоминай грехов моих». Это не заклинание Бога. Это суждение о том, что да, были грехи, но они изглажены. Они преодолены. Преодолены и покаянием, и страданием, и всем чем угодно. То же самое и в Египте. И, может быть, вся суть загробного суда формулируется в одной фразе, в одной формуле текста пирамид от 63-Б. «Призови суть свою», то есть как? «Призови суть свою, как сделал это Осирис, дабы могла охранить она тебя от всей ярости смерти». Если мы вспомним, что Ка – это образ Бога, это образ, который о данном конкретном человеке замыслил Бог при его еще вот до сотворения мира, да, это предвечный образ личности, каждой личности, то мы сразу же поймем, о чем идет речь. Эта земная жизнь, случайно ее христиане называют церковью воинствующей, да, собранием воинствующих. То есть эта земная жизнь полна борьбы, в первую очередь борьбы с самим собой, борьбы с грехом в тебе, с искушениями в тебе. Но если ты смог реализовать замысел о себе Творца, то есть, то ты можешь призвать этот замысел, как это сделал Осирис, когда он доказал свою, когда было доказано, его безгрешие, что он его Сет убил не по грехам его, незаслуженно наказан он смертью. Вот, то есть, значит, яви, что ты замысел Бога о себе исполнил, и тогда ты будешь жив. То есть, и он и тебя тогда, Осирис, который сам также преодолел смерть, сохранит от всей ярости смерти. Вот в этом суть египетского представления о смерти. Это в том, чтобы быть подобным своему Ка. В одной из гробниц уже нового царства, одного знатного вельможи, примерно 14 век до Рождества Христова, есть изображение, я забыл выписать его имя, к сожалению. Изображение отлично помню, но вам в следующий раз, может, его и принесу. Там изображается, как четыре сына Гора несут четыре, ну, символически, естественно, четыре элемента человека как приношение и как знак спасения. Четыре сына Гора несут, ну это чисто сыновья Гора, они иногда остаются с четырьмя сторонами света, с четырьмя подпорками погребального ложа, то есть это такая, такая категория символическая, но они имеют свои имена там и так далее. Вот, так вот они несут четыре элемента человека, главные, собственно говоря, на которых, как на четырех подпорках держится ложа, также на этих четырех основаниях держится человек, и если эти четыре элемента находятся в гармонии друг с другом, то человек имеет личность. Вот какие это четыре элемента? Теперь мы их можем назвать. Это...
Извините, за вопрос, я не войду.
Пожалуйста, я тоже опоздал. Только вы снимаете головной убор. Тисифоны, барышни. Итак, какие это четыре элемента? Это Ка, замысел Божий человек. Это Ба, божественная энергия, правильно направленная человеком. Это сердце Иб, орган, направляющий эту божественную энергию. Да? То есть это орган воления. И, если угодно, благая воля человека. И это тело Са. Это тело Муни, да, если угодно, но не обязательно, это тело. Это, как бы мы сказали, необходимая субстанция, да, ипостась человека. Ну, ипостась в старом аристотелевом смысле, а не в богословском нашем, который несколько изменился. Это в смысле подставки, той сущности, на которой все строится. Вы знаете, что Аристотеля ипостась и усия были взаимозаменяемы. Понятие, да? И отцы, как дакийцы, разделили для удобства формулирования никейского символа. Там рассказывали. Вот. Вот здесь это именно тело, это та подставка, но не просто подставка, которую можно выбросить. А это подставка и обязательный элемент сущности. Вот это, собственно говоря, и есть человек. Когда все эти четыре элемента в гармонии, тогда человек может и просто, даже не может, а просто достигает вечности и становится осенцем. Это как бы богословская часть победы над смертью. А теперь я хотел бы вам немного рассказать о археологической части. То есть вот эта теория, основанная на текстах, а какова же вечная часть, основанная на исследованиях ученых, ну, в материале? Это тем более важно, что у египтологии, во-первых, египтология вообще наука очень эзотеричная, то есть ее плохо очень знают не египтологи, а египтологи очень высокомерно относятся к религиоведам другим. И поэтому не знают, что очень много общего есть в Египте и других традициях. А не египтологи, поскольку это очень сложно, вы сами видите, что это сложно, они пытаются и не лезть вообще в эту бездну, и поэтому имеют самые примитивные представления о египетской религии. Но даже внутри египтологии существует удивительное разделение между археологами и искусствоведами, и людьми, изучающими тексты, текстологами. То есть вот текстологи, богословы, они к археологии относятся с ужасным пренебрежением, а зря. Потому что археология, при всем том, что она занимается, может быть, не самым благочестивым делом, раскапыванием могил, она, тем не менее, дает нам очень много важного, подтверждающего и, если угодно, позволяющего несколько под другим углом, дающий несколько другой взгляд, более глубокий, более объемный, на вот эти богословские представления. Вот совсем недавно, простите, ради Бога, приятная новость, не пришла зарплата. Долгожданная. Вот. Так.
Ну что, друзья мои, я тоже человек. Состоящий из плоти и крови. Как и нефть, не надо.
Итак, в 2006 году вышла очень хорошая книга Дэвида Венгроу «Археология раннего Египта». Она, естественно, вышла в Кембридже на английском языке. Вот, «Археология раннего Египта» с 10 тысяч, сначала неолита, до 2650 года до Рождества Христова, то есть до эпохи пирамид. И вот важно в этой книге, что она обобщает огромный материал археологических исследований. И что же говорит Венгроу? Уже с эпохи неолита, даже с того времени, когда еще в Верхе, в Египте и в Судане даже не было поселений, даже еще продолжали заниматься кочевым животноводством, то есть это был такой переход от палеолита к неолиту, затянувшийся в Египте и Судане. В это время существовали целые города, но это были города мертвых, это были некрополи. Урбанизация мертвых, пишет Венгроу, существенно опережала урбанизацию живых. И живые еще были кочевниками, но уже хоронили умерших, и огромные кладбища мы находим в тех местах как раз, которые считались священными местами Осирис, например, Абидос, в более позднее уже историческое время. То есть, о чем это говорит? Это первый как бы археологический намек. Он говорит о том, что египтяне не просто имели эту теорию, когда еще ничего писать не умели и рисовали очень примитивно. Они, тем не менее, относились с величайшим благоговением к своим умершим. Они их предавали земле в определенных местах, которые, по всей видимости, более поздние, данным считали священными. Другой исследователь, тоже последнего времени, Джон Тейлор, который написал замечательную книгу «Смерть и посмертие в Древнем Египте», издание Британского музея 2001 года, пишет: «Твердая вера в вечную жизнь а не маниакальный страх смерти как таковой побуждал египтян возводить пирамиды и иные величественные заупокойные сооружения. То есть мы видим, что вот эта данная археология, данная архитектура нам показывает действительно, что строили, как хоронили. С глубочайшей древности, еще когда никаких гробов не было, еще когда никаких сооружений погребальных не было. Вот тогда, когда еще только переходили от кочевого к оседлому образу жизни египтяне, в Нижнем Египте, где более плодородные земли, уже перешли, а в Нижнем Египте еще были кочевой или образ жизни, уже тогда хоронили характерные позы умерших, которые потом изменились, головой к югу, на левом боку, лицом к западу. К западу, к области умерших. В захоронение клали украшения и полудрагоценные камни. Это не просто, чтобы умершим было чем заняться. Это из глубочайшей древности, со времен палеолита. Вы помните, я вам рассказывал о том, что уже кроманьонцы, даже неандертальцы, но тем более кроманьонцы, высыпали кварцем головы своих умерших. Это знак воскресения, знак сияния. Возникнет тело, покрытое сиянием. По сути, это такой символический образ воскресения. От эпохи Бадари, 5-4 тысячи лет до Рождества Христова, еще не Алит, еще нет государства, далеко до него, больше тысячи лет, больше полутора даже тысячи лет, густота захоронений выявлена. Вы понимаете, что выявлено ведь очень немного. Ведь Египет же не весь раскопан, там люди живут, там дома, деревни, поля, там далеко не все, археологи пускают просто. Поэтому, конечно, раскопаны какие-то небольшие участки. И вот отрезок в 35 километров пустыни в Среднем Египте, на западном берегу, выявил более 750 захоронений неолитических, то есть доисторических. Значит, это большая очень густота, имея в виду, что народ туда было немного, и население было небольшим. Когда в неолите хоронили в эмбриональной позе или позе сна на боку, то чашечку из известняка помещали между пальцами рук, которые были поднесены ко рту, и перед ртом. Что было в этой чашечке? Мы можем только догадываться. Но, видимо, это было нечто, что потом назначалось глазом гора. Возможно, это было то масло, которое давали по всему Переднему Востоку умершим. Но, ибо масло, текст пирамид, мы знаем, это тоже глаз гора. Но это то, что умерший должен был выпить. Интересно, что в древнейшем, доисторическом и раннеисторическом Египте это потом продолжалось. И это вызывает до сих пор иногда непонимание. Вы увидите, что в любом заупокоенном инвентаре, самым бедным, самых простых людей, обязательно присутствуют так называемые косметические палетки. То есть это такие из камня, ну или потом из кости, из кости или из камня такие маленькие дощечки с углублением небольшим посередине, где женщины растирали краску для глаз. Живые женщины растирали краску для глаз, когда они все имели свои глаза. Вы знаете, что на Востоке очень любили и любят до сих пор краситься синим. Вот. Но почему эти палетки в могилах далеко не только женщин, и одна перед лицом, а вторая часто со стороны затылка около головы? Интересно, что эти палетки в доисторическое время имеют форму рыб. Рыб. Почему? Может только догадываться. Мы запомним, что у Оксиринг, то есть осетр, Нильский осетр, он, я не знаю, сейчас он сохранился или они вымерли уже в исторический период, но это очень важное существо в культе Осириса. Так вот, эти палетки – это знак не того, что умерш занимается прихорашиванием, а знак того, что он восстанавливает свое око, как око гора, которое было повреждено сетом, и которое, естественно, после того, как суд состоялся, и око восстановлено, значит, он опять в своей силе. И вот этот знак, как-то связанный с оком гора, безусловно, это то, что с палеткой. Вот палетка со следами частой краски для глаз, она находится в гробнице. То есть уже тогда, уже в эпоху Бадари, в 5-м тысячелетии, представление о вот этом глазе гора, который дает новую жизнь. Еще никаких надписей нет, но эта археология нам позволяет сказать, что уже тогда это было. Интересно, что у локтей умершего несколько палочек, обычно три глиняных палочек. Что это такое, непонятно, но ученые предполагают, что это так называемые ушепти. Что такое ушепти? В Египте никогда не было убийства людей при захоронении. Рабов, как в Китае. В Китае, ну, там были невероятно. Вот в древнейшем Китае, в эпоху Шан, количество принесенных, даже не в жертву, а просто закланных людей, чтобы сопровождать своего господина в иной мир, там ему во всех отношениях угождать, исчислялось часто сотнями, а то и несколькими тысячами. Это жуткие зрелища на самом деле. Причем явно это люди убиты. Там, скажем, господами есть гробницы с небольшим количеством явно оставленных вместе с господином умерших, но там по всей видимости хотя бы добровольно согласились. Не видно никаких следов ни убийств, ни страданий, ни внятно, ни что-то. А тут у нас, даже не хочется говорить, в общем-то, жестоко замученные люди в Китае. В Египте вообще это нет. В Египте никогда никого из людей с умершими не хоронят. Но если это человек, если там жена и ребенок, их просто прихоранивают, вот, когда они умирают. Но никаких закланий нет. Но на том свете-то надо само, чтобы человек помогал. Понимаете, у людей представление о том, что там он будет нуждаться в помощи других людей, даже как и при жизни. И вот в Египте есть ушепти. Это слуги. Но слуги сделаны из глины. Это статуэтки. Они все. Поэтому в Египте мы знаем, как все технологические процессы осуществляются. Потому что в гробницах есть и фигурки женщин, которые месят муку и пекут хлеб. И воинов, которые идут и месят благородный. Человек не должна быть телохранителем. Воинов со щитами, копьями, луками. И там погонщики скота вместе с коровками. Но все это замечательные детские игрушки, на самом деле. Вот, это ушепти, это те, кто будет, и там есть тексты в этих, это мы уверены, что это не игрушки, потому что там тексты, что вот этот ушепти будет за меня работать. Вот, и по всей видимости, вот эти палочки, да, это локти, это вот именно еще такие нефигуративные ушепти. А также многочисленные кувшины, подносы и горшки, в которых, видимо, была пища, которую оставляли с умершим, и которая свидетельствовала, например, о приношении. Ну, возможно, тоже связанное с глазом гора, но этого мы не знаем. В любом случае, это древняя традиция приношения пищи, которая говорит о том, что умерший жив. Интересно, что примерно 3500 лет назад, до Рождества Христова, то есть это так называемая эпоха Накада 2. Последняя эпоха, ну Накада это название деревни, где произведены первые археологические раскопки. Последняя эпоха перед государственностью. Последняя догосударственная эпоха. В это время происходит буквально революция в отношении с миром мертвых. О других вещах мы не знаем, но судить не можем. А вот в отношении с миром мертвых революция происходит. Это совершенно ясно. В чем она проявилась? В том, что появляются различные, очень разные формы отношения к умершему, к телу умершего. Значит, тайно их просто хоронили в ямах, закрывали рогожами, вот клали вот то, что я вам сказал, и все. И все.
Тут начинается как бы поток экспериментирования. Появляются первые следы мумификации. Только тогда. Это лицо и руки умерших, почему-то в основном женщин, мы этого не знаем почему, покрывают многими слоями ткани, пропитанными смолой, так заматывают. То есть, естественно, все это слипается немедленно в какую-то такую массу, но зато это предохраняет от распада, естественно, при клеении неизбежном распада хотя бы костей или даже ткани. До этого в Египте, надо сказать, в сухом климате, в песке, большинство тел прекрасно сохранялось, без всякой мумификации. Но вот тут начинается это. Второе, начинается воздвигание первых склепов. Пока еще самых простых. То есть роется большая яма, дно этой ямы, ну для людей зажившихся, видимо, но дно этой ямы укладывается кирпичом, и чтобы земля, сухая земля, полупесок и песок не ссыпались, делается деревянный каркас. Понимаете, как такой домик. Иногда это довольно большой. Самая большая гробница этого времени, так называемая гробница в Иерон-Кополе. Сейчас я запишу. Иерон-Кополе. То есть Иерон, вы понимаете, это священная постройка, Иерон, да, это город священных построек. Это греческое название. Как он назывался тогда, мы не знаем. Вот, так называемая постройка номер 100, гробница номер 100, имеет размеры, самая большая из до сих пор найденных, 4,5 на 4,5 метра, высотой 1,5 метра. Она была раскопана на грани 19-20 века. Это, кстати говоря, первая постройка, в которой есть еще очень такие наивные, примитивные, графичные рисунки. Видите, первая гробница с такими рисунками. Значит, появляются гробницы. Появляется еще одна традиция захоронения, которая потом существует в Древнем Царстве, из VI династии исчезает. Причем, как считают ученые, она в историческое время существует среди богатых людей, среди знатных людей. Это прямая противоположность тому, к чему мы привыкли, то есть созданию мумии. Это снятие с умершего всех мягких тканей. Следы снятия мягких тканей видны, потому что их снимали каменными резцами и на костях видны насечки. Вот куда девали мягкие ткани, мы не знаем, но кости аккуратно складывали, потом приблизительно воспроизводя форму тела. Надо сказать, что в текстах пирамид очень частая формула «собери кости свои», «соби, составь остов свой». То есть собирание костей распространенное, видимо, было... Форма захоронения, как для чего? Почему? Потому что мягкие ткани боялись, что они исклеют, гниют, а надо сохранить кости для вечности, чтобы они не разрушались. То есть поиски разных форм захоронения. Начиная с вот этой гробницы, первой гробницы из Накады 2, при первых двух династиях Египта, то есть уже в самом начале исторического времени, значит, это 2000,
2800 лет до Рождества Христова, превращаются вообще в совершенно замечательные подземные дома. Мы, кстати, благодаря этому знаем, каков был дом в Древнем Египте, обычный дом, жилой дом, даже обычных людей, какой был дом в Древнем Египте в то время. Потому что домов таких надземных не сохранилось. А подземных сохранилось. Почему-то вот в это время гробница, то есть одна небольшая камера, куда хоронили умершего, превратилась в целый подземный дом. Идея того, что дом умершего, дом подземный, должен быть копией, ну не этого дома, то есть он должен быть просто как жилой дом, только построенный под землей. В нем были свои комнаты для слуг, в которых не было слуг, были ушедки. Были гостиные, была спальня, в которой и лежало тело умершего, были даже ванные комнаты, даже, простите, туалет. То есть, считалось, что умерший, видимо, было представление, оно возникло, оно как бы расширилось, идея посмертной жизни, то есть ты жив, она проявилась в том, что ты жив как бы вот как на земле. Надо вам сказать, что символически это вот представление о том, что человек жив, как бы продолжает свою земную жизнь, жизнь есть продолжение земной жизни, это в текстах мы встретим на протяжении всей истории. Очень часто ученых даже смущает, когда говорится о каком-то умершем, что ты там не просто входишь и выходишь, что там смотришь солнце, это возвышенный образ. Но говорится о том, что ты там совершаешь половое общение, ты даже совершаешь вот это, подправляешь свои физиологические нужды все. То есть это знак того, что ты жив. Ты жив. Понимаете, эти вещи не считались чем-то постыдным, это был элемент жизни. А вот тут, в течение двух первых династий, это стало вдруг элементом зоопокойных комплексов. Потом это полностью исчезает. И третья династия это полностью исчезает. Начинает строиться то, что называется мастабы. Мастабы — это арабское слово, обозначает скамья. Вот, потому что эти гробницы, они внешне похожи на гигантские скамьи. Это такие вот с двумя уступами, глиняные, из сырцкие кирпича сырца, сооружения большие, с подземным камерой, в которой стоит гроб умершего. Или каменный, или сложенный из кирпича, или деревянный, из кедра, привезенного с Ливана. Третья, четвертая династия. При четвертой династии, как вы знаете, при третьей начинают, при четвертой достигает свой пиковый извержение пирамид для царей и каменные гробницы для умерших. С пятой династии начинают возводиться скальные гробницы, они становятся очень распространенными в скалах. Вот за пределами долины Нила, те, кто были в Египте, знают, что особенно западный берег, ну, кое-где и восточный берег, это поднимающиеся довольно высоко скалы, это древние русла реки, еще там в третичный период, когда никаких людей не было. Вот в этих скалах начинают вырубать гробницы, там хоронить умерших, и перед гробницами строить маленькие поминальные часы. От всей утвари первых двух династий, когда начинают строиться мастабы, а потом каменные гробницы, не остается ничего. Только, значит, я имею в виду утварь, в смысле вот многочисленных сооружений. Утварь погребальная, конечно, кладется, но это уже такая утварь, которая символизирует образ Осириса, царя и так далее. Из архитектурных деталей важны две, которые сохраняются навсегда. Причем они сохраняются всюду. Это может быть гробница, это может быть гроб. Если у человека нет возможности построить себе гробницу, он делает гроб, он его хоронит на кладбище, просто гроб пускает в землю. Но эти гробы большие, надо сказать. Они 2-2,5 метра. Это не то, что... Это такие маленькие гробницы, да, но только сделаны, как правило, из кедрового дерева. Опять же, людей зажиточно. Бедные люди, увы, хоронили так же, заворачивали в ткани, в рогожу. И клали небольшую утварь, но запомнил, что каждого хоронили по его богатству.
как и сейчас, короче. Не всем заказывают американские голубые головы. Вот, но при этом церковь не сомневается, что будущий человек никак не связан с тем голубом, который его положил. Понимаете? Это как в известном анекдоте, когда два гроба там, в магазине, один обычный, а другой говорит, два раза дороже, он говорит, фаши. А зачем говорит, фаши? Ну как, чтобы там мертвым?
То есть, но будущее никак с этим не связано. Так же и в Египте.
Судя по всей, даже самой простой атрибутике, которую клали в простые погребения, также верили в воскресенье этих людей, также верили в то, что они победят в суде Осириса, как самые богатые люди. Это уже была дань как бы живым. Живой, да, но это была непоказуха. Мысль о том, что живой тратит значительную, может быть, львиную долю своего имущества на свою посмертную судьбу, это был знак того, что он серьезно относится к жертве вечности. Понимаете? Это был знак такого серьезного отношения к вечи, серьезного отношения к вере своей.
Это, в этом смысле это было значимо. Вот. Значит, мумификация постепенно становится всеобщей. Причем она претерпевает тоже два этапа. В древнем царстве мумифицированные тела еще сохраняли форму человеческого тела. То есть бинты, пропитанные смолами, ими заворачивали отдельно руки, ноги, но тело человека как бы воспроизводилось полностью. То есть, вернее, само тело, завернутое в эти пелены, мумифицированное, оно оставалось видимым телом. Что было под пеленами, это другой разговор. Постепенно, естественно, тела распадались, превращались большей частью в обычные кости. Но внешне это была фигура человека. Начиная с первого переходного периода, меняется обряд уже навсегда. До самых последних времен, до христианского Египта, мумию пеленают в облике Осириса. То есть ноги вместе, заворачивают руки, прижаты к телу, и получается такой кокон. Голова, тело и ступни ног только. Вот такие мумии, так вот пеленают мумии до самого конца. Надо вам сказать, что мумификация самого тела то ли алтурили бальзамировщики, то ли не умели, то ли объективные обстоятельства таковы были, то есть тематические. Но довольно мало. Только царские, пожалуй, мумии отдельных высших жрецов дошли в сравнительно хорошем состоянии, когда снимают бинты. Основное количество мумий, не считая последнего периода, они сохранились очень плохо. В основном кости, ну почти одни кости, фрагменты мягких тканей, очень небольшие, но внешне это абсолютно цельный вот этот кокон. И задача была не в том, чтобы сохранить его. Задача была в том, чтобы символически показать единство тела. Ведь еще в текстах пирамид, и до этого, по всей видимости, умершему желают, чтобы он посмотрел на свое тело, и это тело было единым, без порока, чтобы он сосчитал все свои члены, и все члены эти были на месте, чтобы ничего не утрачено. Я даже принес один текст эпохи царицы Хатшепсут, хотел вам прямо с листа перевести, потому что не успел его перевести тщательно дома, но вот, видимо, уже не успели его вам прочесть. Но это очень важно, что тело, вот мумия, это на самом деле не какое-то там магическая попытка сохранить тело. Это символический образ неразрушимых останков. Они на самом деле разрушатся. Но символически закладывается то, что умерший неразрушим, что он уже достиг вечности, как его, когда он воскреснет, значит, он будет неразрушимым и цельным, и этого желают человеку. Таков принцип мумификации. Надо вам сказать, что две основных архитектурных сооружения, которые обязательны и в гробе, и в захоронении, и в гробнице, это ниша, где стоит статуя умершего, и весь человек бедный, его изображение делается, а богатый заказывает себе статую из гранита.
Это значит, элемент называют, опять же, на арабский манер, сердаб. Сердаб – это углубление. Углубление в мечети, указывающее на Мекку. Вот такое углубление, но, естественно, не указывающее на Мекку, в которой стоит статуя умершего, это обязательный элемент гробницы. Вот, должно быть изображение человека. Человек – это не просто надгробная статуя, она находится в самой гробнице. Это, если угодно, вечное тело человека. Это свидетельство, это продолжение вот этих всех идей, связанных с эпохой мегалита. Вечное тело человека, которое, изображение в которое, это дверь, изображение это дверь, в которую входит человек, выходит человек, изображение это он сам. А второе это то, что называют ученые ложной дверью. На самом деле в саркофагах это нарисованная дверь, если человек в гробнице, то это высеченная дверь, но не целиком. То есть это портал двери, но это ежегодно дверь, которой никогда нет. Она заложена. Она заложена, и даже ее вообще никогда и не было. Это так оформлена стена в виде портала двери. Но дверь, которая закрыта постоянно. Каменная дверь, которая закрыта. Но на самом деле я ее ни в малой степени не считаю ложной. Это та дверь, куда выходит, через которую умерший выходит. Он проходит закрытыми дверями, да? Образ нам известный из Евангелия. Вот. Он проходит закрытыми дверями в ту часовню, заупокоенную, куда могут входить, должны входить живые и приносить заупокоенные дары. Простецы египетские думали, что эти заупокоенные дары – это кормление умершего. Что умерший голодный – вот это кормление. Это не жрецы, это не опровергали, не отрицали, потому что считали, ну пусть люди по привычке, так сказать, считают, что всех надо кормить, пусть как в определенные дни, там в полумесячье, в новомесячье, приходят и приносят жертвы своим умершим. Но в текстах мы ясно видим, что, конечно, умные люди, знающие, не прекрасно понимали, что это не кормление умерших в нашем смысле слова, а это воспроизведение на земле приношение глаза гора, то есть того, что оживляет умерших. Почему? Да потому что то, что в вечности совершается один раз, то во времени совершается регулярно, с определенной цикличностью. В Египте было два термина, обозначающих время. Было термин нехер, это оно происходит от категории восход-закат. То есть это вот циклическое время земное, которое надо завершать одно и то же с регулярностью и постоянством. И второе время это время джет. Джет это вообще позвоночный столб. Это же одновременно столб Осириса. Он изображался в виде позвоночного столба. То есть это остров, это основа, это на самом деле это вечность. Это не время, это вечность. Это то, что раз и навсегда. И вот то, что во времени Нехер происходит регулярно, то в Джет совершено раз и навсегда. Самим умершим и зафиксировано на суде. Вот, да, ну и, пожалуй, самое последнее, что надо сказать относительно захоронений. Египтяне страшно боялись, что их похоронят, вообще, что они найдут свое упокоение вечное не в Египте и без соответствующих обрядов. Эти обряды для египтян были равносильно достижению вечной жизни. Если человека не мумифицируют, не похоронят по всем правилам, не будут прочитаны соответствующие молитвы, человек может не воскреснуть вечности. По крайней мере, это очень боялись. Есть такой рассказ о Синухе, который, испугавшись, что его обвинят в цареубийстве, в участии в заговоре, прежде в цареубийству, бежит из Египта, это рассказ, который относится ко времени примерно второго переходного периода, первого переходного периода. Вот, то там к царь как раз обращает следующий царь, который вот царь он пишет письмо к Сенухе и говорит, неужели ты хочешь, чтобы тебя похоронили, как азиаты, замотав баранью шкуру и насыпав над тобой холод? Ну, кулакат. Вот, ты возвращайся в Египет, и ты будешь, значит, здесь почтен от меня погребение. Знаете, когда вот так приглашают сейчас, согласитесь, это вызывает некоторое удивление, да, там сказано, пишет там Путин Лужков, возвращаясь сюда, я тебе дам погребение. И Лужков это поставит в воду. Вот, тогда это было совершенно нормально, потому что, конечно, это великая честь, если царь дает погребение. И у нас сохранилось несколько житий, опять же, это под крайне посмертной биографии, которые пишут в своих гробницах умерших, где они говорят, что они были хорошие, и поэтому они заслуживают вечности. И вот в двух из этих биографий описывается, в одной, что пишет человек, что меня царь послал на берег Красного моря, довольно далеко, найти тело такого-то вельможи, которому до этого царь поручил строительство корабля на берегу Красного моря, чтобы он был там на восток, а его убили кочевники. Вот надо найти его тело, привезти в Египет, чтобы оно не осталось непогребенным по египетским обычаям. В другом случае, один вельможа рассказывает, что он отправился в Нубию выкупить тело своего отца, который погиб в Нубии. И он выкупил это тело у нубийцев, привез его, и царь его наградил за уважительное отношение к телу отца. Мы, например, имеем такое свидетельство из эпохи Древнего Царства, что, видимо, после какого-то военного похода далекого, в ту же Нубию, возможно, привезли, видимо, уже полуразложившиеся тела 60 примерно воинов. Из них даже не вынули стрел, но, видимо, они разложились, там невозможно было. Но их похоронили все равно в земле Египта и, судя по приношению, со всеми обрядами. Хотя там наконечники стрел остались в телах. То есть настолько считали, что человек должен покоиться в земле Египта, и над ним должны жрецы совершать обряд. Со всеми воинскими и прочими экспедициями, которые отправлялись за пределы Египта, обязательно шли бы и замировщики. Обязательно. Которые должны были совершить первичные обряды над погибшими или умершими, чтобы потом эти тела доставить в Египет. То есть вот такое было отношение к смерти. Только в своей земле. Только в земле, где читаются молитвы. Только в земле, где совершаются жертвоприношения. Только по обрядам этой земли. То есть, понимаете, египтяне на протяжении всей своей истории с удивительным благоговением относились к мертвому телу, к его судьбе, к его могиле. Ведь как обозначается иероглифически вот эта hair nature, могила? Она изображается знаком склепа, домика, да, вот такой вот домик. А в нем божественный штандарт. Божественный. Вот эта могила, вот это hair nature, могила. То есть это склеп, в котором пребывает Бог. Понимание того, что каждый человек это потенциальный, вернее, это актуальный Бог, который может, если он не совершил богоотступничество, преступлений, вернуться в свое божественное состояние, это была главная мысль египтян относительно человека. И вот эта мысль реализовывалась в археологии, реализовывалась в отношении к умершим. Ну, благодарю вас, дорогие друзья. К другим темам мы перейдем на следующий лекции. Помолимся.
Господи, заповолись ему, блажи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую херувим. Славнейшую без сомнения Серафим, без истинния Бога Слова рушую, сущую Богородицу тебя величаем.
Спасибо вам.